Глава третья. Даже в детстве, выходя посреди урока из класса, чувствуешь какую-то особую атмосферу школы. Она даже не то чтобы тревожная, скорее чувствуешь себя неуместным. Как-то так, все на уроке, а ты идешь по коридору. Непорядок. Когда ты взрослый, это ощущение только усиливается. «Третий этаж», — негромко сказала Света за спиной. «Я не чувствую», — пожаловался я, поднимаясь по лестнице.
«Я тоже».
Голос у жены был совершенно спокойный. Слишком спокойный для ситуации. И это обещало кому-то в будущем очень серьезные неприятности.
Зато я вспомнила ее расписание. Сдвоенная математика в 306-м кабинете и английский в 308-м.
Коридор третьего этажа был совершенно пуст. Я с тоской глянул в окно. Не оцепили ли школу оперативники ночного? Да пусть бы хоть и дневного, дозора. Не шествует ли по двору Гессер, великий и ужасный? Нет. Пусто. Только труп инквизитора. Кстати, а где же охранник от ночного и охранник от дневного дозоров? Скорее всего, мертвы. Просто не попались нам на глаза. Вначале мы заглянули в 306-й кабинет. Наша математичка, Любовь Егоровна, спала за своим столом. У доски, стоя, привалившись к ней головой, спал рыжий очкастый мальчик. Весь остальной класс спал за партами. Все были умиротворены. Всем снились хорошие сны. Вот только класс был другой, то ли параллельный, то ли на год младше. Светлана тихо прикрыла дверь, и мы двинулись по коридору к 308-му кабинету. Стояла все та же мертвая тишина. Даже город, казалось, замер вокруг. Я вдруг подумал, что тишина уж слишком глубокая. Не применен ли какой-то магический шумодав? Но даже если враг для каких-то целей это сделал, нам сейчас это на руку. Мы подошли к двери, переглянулись. Светлана кивнула, и я плавно открыл дверь, не то чтобы ожидая наткнуться на засаду, скорее перестраховываясь. Можно врываться в помещение, выбивая дверь ногой. Можно пытаться просочиться, открывая ее по сантиметру в минуту. Но ничуть не худший эффект, если просто открыть дверь уверенно и спокойно, как человек, имеющий на это право. Я открыл дверь, и мы с женой дружно выдохнули, увидев Надю. Последний рубеж защиты состоял из трех заклинаний, срабатывающих одномоментно. Первое — насылала на окружающих морфей. При удаче он мог зацепить и нападающих, но основной его целью было вывести из-под удара людей. Второе — посылала тревожный сигнал в офисы дозоров и нам со Светланой. Вот как раз на это заклинание я не особо рассчитывал, и, как выяснилось, правильно, сигнал не прошел. А третье — насылала на саму Надю Фриз. Заморозка, которую у нас все предпочитают называть англицизмом «фризом», всегда считалось мягким атакующим заклинанием. Фриз останавливал время, и враг застывал, будто муха в янтаре, позволяя тебе обдумать, что же с врагом делать и каким заклинанием угостить. Но были у Фриза очень серьезные недостатки. Во-первых, иному от него можно было довольно легко защититься, так что использовался он в основном против людей или животных. Во-вторых, пока противник находился под действием Фриза, с ним ничего нельзя было сделать, абсолютно ничего, ибо он для нашего мира переставал существовать. Нет, объект, подвергшийся темпоральной заморозке, был виден. Его окружало слабое голубое сияние, а при касании он казался затянутым в упругую пленку. Но прорвать эту пленку нельзя было ничем. Никакими магическими или материальными средствами. Как объясняли ученые, хотя объект кажется доступным нашим органам чувств, на самом деле мы наблюдаем лишь проекцию, а самого объекта в нашей Вселенной временно нет. В-третьих, Фриз требовал длительной подготовки. Его надо было либо заранее держать на пальцах, либо записать на артефакт. В нашем случае все недостатки превращались в достоинства. Обращенный на Надю Фриз делал ее совершенно недосягаемой для врагов. Надя застыла у окна. Судя по позе, она бежала и собиралась прыгнуть в окно, прямо через стекло, с третьего этажа.
Для абсолютной волшебницы, уже умеющей управлять своей силой, это не очень характерно. Секунду я смотрел на окутанный синеватым сиянием силуэт Нади. Потом решил, что она не удирает, а догоняет кого-то. Альтернатива мне очень не нравилась. А потом мое сознание увидело всю картину целиком, и я совсем расслабился. Рядом с Надей стоял Денис, светлый боевой маг из Сибири. То ли из Омска, то ли из Томска. Я, как типичный москвич, вечно их путал, вызывая у Дениса ухмылку. Парень он был молодой и перспективный. То, что он охранял Надю, я не знал, но считал это очень хорошим выбором. Темного мага из дневного дозора я не знал, но, похоже, тоже из молодых, амбициозных, с удовольствием согласившихся поработать на охране абсолютной девочки. Пожалуй, он был даже слишком молод и смазлив, чтобы я не посмотрел на него с подозрением. Ходят тут такие вокруг наивных школьниц, а те потом в темных начинают влюбляться. Ненавижу все эти человеческие глупости, культ вампиров и прочего зла. Вначале шуточки, хихоньки-хахоньки. Драко Малфой душка, Эдвард красавчик. А потом начинают котят в подвалах душить и молитвы задом наперед читать. «Я редко применял это заклинание», — сказал Денис. «Они с темным еще не заметили нашего появления. Фриз — темпоральная заморозка. Если не знать код снятия, то никак не пробьешь. Кстати, кода может и не быть. Придется ждать, пока рассосется само». «Нет времени», — озабоченно сказал темный. «Можно ли ее сдвинуть?» Он уперся Наде одной рукой в затылок, другой в поясницу, и изо всех сил толкнул. Я понимал, что дочери ничего не сделается, что они просто пытаются быстрее эвакуировать ее в безопасное место. Но его бесцеремонность меня покоробила. Темные. «Может, поднять?» — предложил Денис и попробовал подхватить Надю под попу. «С тем же успехом». «Она должна быть завязана на какие-то опорные точки», — рассуждал темный. «Я что-то вспоминаю. На центр Земли, может быть?» «Фриз завязан на условные пространственные векторы, двоечник», — неожиданно зло сказала за моей спиной Светлана. Дозорные развернулись. «Что тут стряслось?» «Ребята», — спросил я как можно дружелюбнее, чтобы сгладить резкость жены. «Там убитый инквизитор во дворе». Дозорные, не сговариваясь, выбросили в моем направлении руки. Денис — левую, темный маг — правую. Свободными руками они сцепились друг с другом. «Только тут до меня дошло. Это не вампирша убила инквизитора. Ранила охранника и напугала Надьку так, что она попыталась выпрыгнуть в окно. Это двое дозорных — светлый и темный. Дозорные — предатели». Я видел их ауру, и Денис был светлый, абсолютно, беспримесно светлый. А парень из дневного дозора был темным, но они стояли, взявшись за руки, будто влюбленные геи, и собирались сейчас долбануть по нам тем же заклинанием, что убило инквизитора. Волна адского огня и порыв космического холода разбились о выставленный Светланой щит. Это был именно щит мага, в какой-то незнакомой мне модификации. Щит выдержал. Понятное дело, что хорошо накачанная энергия щит мага может выдержать все, что угодно. Я это сам проверял. И понятно, что построенный великой щит должен выдержать удар двух обычных ранговых иных. Но это был удар такой силы, что на мгновение мне показалось, что щит лопнет. Дверной проем по правую руку от меня даже не загорелся, он просто рассыпался в пепел. И часть стены развалилась в прах, и по полу прошла глубокая черная борозда, будто ручеек лавы протек. Ноги стало припекать сквозь подошвы ботинок. По левую руку от Светланы стена с тонким печальным звоном стала раскалываться на куски. Я уж не знаю, до абсолютного нуля она охладилась или все-таки нет, но на такой перепад температур строители явно не рассчитывали. Дозорные медленно опустили руки. Кажется, они не ожидали, что мы останемся живы. Да что они, я уж и сам этого не ожидал.
«Я думаю», — негромко сказала Светлана, — «что в целях безопасности мне придется убить одного из вас. А уж что здесь произошло, расскажет второй». Единственное, что вы можете сделать, чтобы уцелеть, — немедленно сдаться».
Это была хорошая, правильная речь, тем более совершенно искренняя. Я чувствовал, что Светлане хочется кого-нибудь сейчас убить. На месте этих неправильных дозорных я бы сдался. Светлый и темный дозорные переглянулись. И я понял. Нет, они не сдадутся. Кажется, несмотря на их удивление нашей стойкостью, они вовсе не напуганы. Они не считают, что выложились на всю катушку. Они готовы продолжать. «Где же Гессер?» Я ударил сразу по обоим. Плевать, что Денис свой. Сейчас не время разбираться, предатель он или находится под каким-то заклятием. В дозорных прошла серия мелких заклинаний, основное достоинство которых было в их разнообразии. Классика боевой магии. Фаербол, старое как мир тройное лезвие, хоть дрова поколоть, хоть человека. Белое копье, поток тепловой энергии и опиум. Даром, что морфей не сработал, и терка, которую я держал в силу нестандартности. Атаки бытовой магии обычно не ждут, а после того, как терка пройдется по коже, врагу обычно не до волшебства. Расчет у меня был простой. Набор разноплановых атак перегрузит защиту дозорных, они должны будут отвлечься. Это даст нам время на нормальную атаку. Мало кто из иных, не принадлежащих к высшему уровню, способен атаковать каскадом из 4-5 заклинаний одновременно. И отбить такую атаку тоже нелегко. Я ожидал чего угодно. И удачи. Тогда противники рухнули бы, пронзенные невидимыми лезвиями, прожженные струей огня, охваченные пламенем, с содранной кожей и спящие. Да уж, чудовищная картина. И неудачи. Не дураки же наши коллеги. Наверняка на них и щит мага, и какой-нибудь защитный амулет, готовый выстроить хрустальный шар или сферу отрицания. Так оно обычно и бывает в бою, если честно. Первые атаки гаснут в щитах, потом энергия защитных заклинаний кончается, и противник, обычно противник сдается. Но того, что произошло, я даже представить не мог. Все заклинания попали в цель. Я видел, как лопнула куртка на Денисе, в которого вонзились три невидимых клинка, как загорелось пальто темного, пробитое светлым копьем, и он шатнулся от удара, как обоих охватило пламя и как мазнула по ним терка. И ничего. Денис стал стряхивать с лица огонь. Хороший фаербол липнет к коже, как напалм, вперемешку с кровью. Ран он словно и не заметил, а темный начал плести какое-то свое заклинание. Меня подвела логика. То, что я видел, могло происходить в одном единственном случае, если и Денис, и темный маг были уже мертвы, обращены в вампиров или подняты из мертвых. Тогда им было бы плевать на огонь и раны. И я выложил все силы, что сейчас были мне доступны, в сером молебны, самом простом, надежном и безотказном заклинании против нежити. Единственное, от чего зависит, сработает ли серый молебен, — сила заклинания. Я ударил так, что разовоплотил бы всех вампиров километров на 10-20 в направлении заклинания. Так сильно я бил только однажды, давным-давно, в Саратове, пытаясь уничтожить своего друга-врага Костю. Нет, если честно, там я бил еще сильнее. Меня накачали силой Гессера за Вулон. Кажется, в тот раз я действительно развоплотил несколько вполне законопослушных вампиров. Но тогда я был куда менее опытен. Сейчас я не расплескивал серый молебен во все стороны. Я сжал его в пучок, направленный на дозорных. И еще немного задрал вверх. Так, что заклинание должно было пройти над землей вверх в небо. Если кто-то из вампиров в этот момент пролетает мимо на самолете, я не виноват. Когда используешь серый молебен, мир будто выцветает. Это проглядывает в нашу реальность сумрак. Нежить этого не выносит. Как мне однажды рассказали, вся она существует за счет разности магических потенциалов нашего мира и сумрака. Вот и сейчас мир выцвел, как старая кинопленка. Подозорным мазнуло серой волной. Они, похоже, это заметили, переглянулись. Но даже не подумали рассыпаться в прах. Они стояли, окровавленные, пробитые, в огне. Они не могли быть живыми, но и мертвыми они быть не могли. Да что же они такое? И тут совершила свою ошибку Светлана, ошибку вполне простительную. Как говорил Шерлок Холмс, отбросьте невозможное, и самое невероятное окажется истиной. Она увидела все то же, что и я, и пришла к логичному выводу. Дозорные живы, но они находятся под доминантой, заклинанием безусловного подчинения. Потому и убили инквизитора, потому и нападают на нас, потому и не обращают внимания на раны и боль. Светлана наложила на них 3 заклинания подряд, причем это были заклинания, не заготовленные заранее. Реморализация, дозорные должны были освободиться от любой навязанной парадигмы поведения, вернуться к своей базовой морали. Барьер воли, если ими управляли напрямую, как куклами-марионетками, то связь должна была быть разрушена. И сфера спокойствия, надежная защита разума. И если бы дозорные подчинялись какому-то могучему иному, то сейчас они пришли бы в себя. Но они засмеялись. Самое обидное было в том, что они поняли тактику Светланы, и она вызвала у них веселый смех. Они стояли, истекая кровью, на них уже загорелась одежда, они смеялись. Причем искренне. Даже с какой-то доброжелательностью, будто взрослые, оценившие усилия детей, читавших стишки и плясавших на утреннике в детском саду. И в этот миг мне стало страшно. Похоже было на то, что мы, высшие, этих ребят ничуть не пугаем. А в следующий миг они стали нас ломать. Дозорные не мудрствовали. Они использовали пресс. Давили чистой силой. Зная Светлану, я был уверен, что ее щит заряжен на совесть. Но выдержал он 3 секунды, не больше. За это время Светлана успела поднять новый щит. Я влил в него все, что у меня еще оставалось, но и этой защиты хватило 2-3 секунды. Потом нас швырнуло через класс, через сожженную вымороженную дверь в коридор, в очень неудачно подвернувшуюся батарею центрального отопления под окном. Хорошо, что это был не старый ребристый чугун. Но и современная дюраль мягкой не показалась. От удара у меня перехватило дыхание, на миг потемнело в глазах. Через 2 секунды я пришел в себя и поймал взгляд Светланы. Давно она на меня так не смотрела. Растеряна, жалко.
«Извини», — прошептала она. «Я что-то не рассчитала».
Дозорные шли к нам, на время оставив Надю во фризе. Шли без спешки, но и немедля. Огонь на них погас. Темный маг на ходу стряхивал с пальто хлопья сажи.
«Денис», — сказал я, с трудом вставая. «Денис, опомнись! Я Антон Городецкий. Мы работаем в одном дозоре. Мы приятели».
«Какие мы приятели? Мы виделись-то 3 раза», — ответил Денис с улыбкой. И это опять было так ненормально, так дико, что захотелось кричать. Он вел себя как обычно.
Я отступил, прижавшись к стене, уткнувшись спиной в идущую снизу вверх горячую трубу отопления. Потянулся к тем резервам силы, которые, став высшим, привык считать неисчерпаемыми. Увы. Все было истрачено начисто. Минута другая, и сила снова стечется ко мне. Но у меня не было этих минут. Дозорные снова взялись за руки. Было ли это им необходимо или просто облегчало магию? В отчаянии я потянулся, пытаясь достать силу из Надькиных одноклассников, но они были в зачарованном сне. В таком состоянии люди очень плохие доноры. Рядом была Надя. На самом деле неисчерпаемый источник силы, но она была запечатана фризом.
«Держи»,
— прошептала Светлана, и я поймал посланный ею сгусток энергии. Совсем крошечный, жалкий, достойный иного 7-го уровня, а не высшей светлой волшебницы. Светлана беспомощно улыбнулась, словно извиняясь передо мной. Горячая труба центрального отопления больно жгла меня от лодыжки и до лопатки. Толстая, крепкая труба. Я развернулся, и последняя капля силы, которая влила в меня Светлана, рассекла трубу у пола и потолка. И я вырвал трубу. 2 струи горячей воды ударили вверх и вниз, из обрезков, обдавая меня кипятком. И оставалось лишь радоваться, что в школах запрещены системы парового отопления. И этой трехметровой трубой, размахнувшись через весь коридор, я огрел светлого мага Дениса по шее. Что-то хрустнуло. Он издал сдавленный, вякающий звук. Голова его наклонилась под таким углом, какого у живых не бывает. Люди они или иные, неважно, но умирать Денис не собирался. Он закружился по коридору, удерживая голову руками и будто пытаясь вправить ее. Словно череп слетел с какого-то шарнира на позвоночнике, и его можно просто поставить обратно. Темный все-таки ударил, но прицел у него сбился. Горячая вода, хлещущая из обрезков трубы, мгновенно застыла ледяным сталактитом. И ледяным сталагмитом. Но любоваться этим было некогда. Я ткнул темного в живот, навалился, издав яростный вопль, толкнул вперед и впечатал в стену коридора. Труба скользнула по животу темного и воткнулась в дыру, оставленную белым копьем. Я даже слышал звук, с которым труба ударила в стену. Наступила короткая нелепая пауза. За моей спиной похрустывал лед, и неуверенно пыталась встать Светлана. Светлый Денис кругами носился по коридору, пытаясь водрузить голову на место. Темный смотрел на меня округлившимися глазами, насаженный на трубу, будто жук на булавку. Потом все опять стало плохо. Светлана упала. Видимо, ей очень сильно досталось. Темный схватился за трубу и начал идти ко мне, перебирая руками и пропихивая трубу сквозь себя. А у Дениса голова с хрустом встала на место. Я скосил на него взгляд. Светлый дозорный смотрел на меня очень нехорошо. С обидой смотрел. «Света, беги!» — крикнул я, понимая, что она никуда не убежит, раз и подняться-то не может. Я бы крикнул «прыгай в окно», но это слишком напоминало неудачную попытку Нади убежать.
«Тебе конец», — сказал Денис.
Голос у него изменил тональность. Похоже, мой удар повредил голосовые связки.
«Я тебя выверну наизнанку».
Кажется, это была не фигура речи. Я и сам мог бы придумать 2-3 заклинания, дающих такой неаппетитный эффект. Но в эту секунду все опять поменялось. Откуда-то из пустоты, из теней и бликов света вырвалась стремительная тень. Я не мог различить ни лица, ни даже фигуры. С такой скоростью двигался вампир. Я видел лишь темную ауру нежити. Вампир снова сломал Денису шею. Именно сломал. Я услышал тот жуткий хруст, который невозможно забыть. И метнул через весь коридор. Светлый кубарем покатился к лестнице. В следующий миг трубу вырвали из моих рук. Она дважды обернулась вокруг темного и пронзила его еще раз. Темный заорал, скорее от возмущения, чем от боли, и отправился в полет вслед за Денисом. Я ожидал, что спятившие дозорные нападут снова, но не тут-то было. Денис помог подняться темному, и оба исчезли на лестнице. Сделав шаг к Светлане, я присел рядом с ней на пол. У меня тряслись и руки, и ноги. Скорее психологическая реакция. Лишенный силы, я чувствовал себя голым. Вампира уже не было.
«Вот», — сказала Светлана и облизнула губы. «А ты боялся. Она не охотилась на тебя или Надю. Она нас защищала».
«Она?» — уточнил я. «Ты разглядела?»
«Нет, но такая эмоциональность, чисто женская. Не находишь?»
Я взял ее за руку. «Ты как?»
«Мне очень и очень не помешает магия», — сказала Светлана. «Желательно в ближайшие 2-3 минуты».
«Да что с тобой?»
«Ребро сломано».
Она улыбнулась.
«И очень неудачно. Пробило сердце».
«Твою!» — выдавил я на четвереньках, двигаясь к классу. «Твою налево! Сейчас! Ты только глупостей не делай».
«Пару минут. Обещаю»,
— еле слышно сказала Светлана. До закованной во фриз Нади я так и добежал, на четвереньках, а потом встал и потянулся губами к лбу дочери. Так фриз развеялся бы к вечеру, а от поцелуя мгновенно. Мне пришлось повиснуть на Надьке всем телом, чтобы она не сиганула в окно. Для нее-то ничего не было. Рывок к окну, и вдруг мокрый, мятый, дико выглядящий отец возникает из ниоткуда и едва не валит на пол.
«Надька, мать в коридоре, жива!» — рявкнул я, падая на ближайший свободный стул. Рядом со мной блаженно похрапывала девочка с внешностью круглой отличницы. Мне тоже хотелось отключиться и уснуть, словно весь адреналин в крови превратился в валерьянку. А Надя уже была в коридоре. Я чувствовал, как там полыхнуло силой. Надя что-то сделала сама, потом влила энергию в Светлану. Все абсолютно беззвучно. Без слез и причитаний. У меня боевые девочки. Потом я почувствовал такой заряд энергии, будто залпом выпил целый кофейник. Встал и крикнул: «Спасибо, доча!» Осмотрелся. Да, поле боя впечатляло. Особенно вынесенная огнем и льдом дверь. Группе зачистки придется поработать. Только где же она и где же шеф? «Гессер, к тебе взываю!» — выкрикнул я древнюю, как сумрак, формулу призыва учителя. «Гессер, к тебе взываю! Гессер!»
«Да не ори ты!»
— раздалось у самого уха. Я обернулся. Пресветлый Гессер, он же Гессер, он же Гессер, он же Джору Сопливый, он же Борис Игнатьевич, он же Берл Глайхгевихт, что было очень мало известно, а я узнал случайно в ходе задушевной дегустации с одним еврейским боевым магом. Он же Богорис Присианович, что я узнал совсем уж удивительным образом и помалкивал о своем знании. Итак, Пресветлый Гессер, высший маг и маг вне категорий, Светлый Иной, победитель демонов и сын неба, герой Тибета и Монголии, главный персонаж народного эпоса Гессериада, почитаемый калмыками и удостоенный огромного конного памятника в Бурятии, руководитель ночного дозора Москвы, а значит, по факту и всей России, стоял за моей спиной. Точнее, не совсем стоял. Он отлипал от стены и пола, обретая человеческую фигуру, собираясь воедино, как жидкий робот-терминатор из популярных фильмов. Несколько секунд я обалдело наблюдал за этим процессом. Часть Гессера, кажется, даже была прозрачной, расползшейся по стеклу. «Давно вы тут, шеф?» — спросил я, посмотрел на руки, они дрожали. «Достаточно давно», — уклончиво ответил Гессер. И тут, рядом с ним, воздух потемнел, заискрился и сгустился в фигуру в темной одежде. «Это невозможно», — сказал я, глядя на визитера. Почему-то его появление окончательно выбило меня из колеи. Я могу придумать два, даже три способа спрятаться так, как шеф.
«Их не менее шести», — ответил Гессер.
«И не спрятаться, а замаскироваться».
«Но затаиться в сумраке», — не реагируя на слова шефа, — продолжил я, — «это невозможно. Я тут дрался, как вы, вероятно, заметили. Я смотрел сквозь сумрак, сквозь все слои. И сейчас еще смотрю. Вас тут не было».
«Портал?»
— предложил мне ответ Завулон. Я покачал головой. Завулон вздохнул. Его взгляд быстро и цепко обежал класс, после чего он вздохнул и присел за парту, небрежно сдвинув локтем девочку-отличницу.
«Хорошо, подскажу. Я был между слоями сумрака. Туда ты смотреть не умеешь, учить не стану, и не надейся».
«А», — сказал я, будто способ, которым прятался Завулон, был сейчас важнее всего, включая причину, по которой Великий Темный вообще прятался.
«Понял. Подумаю на досуге».
В этот момент в класс вернулась Надя в сопровождении Светланы. Если по дочери можно было сказать, что она взволнована, то Светлана никак не производила впечатления выдержавшей смертельный бой, проигравшей и только что умиравшей женщины.
«Гессер», — сказала она, — «Завулон, почему я не удивлена?»
«Потому что ты нас чувствовала», — поинтересовался Завулон.
Провел пальцем по школьной парте, лизнул палец, задумчиво кивнул, будто дегустировал редкое вино.
«Потому что я вас знаю», — глядя на Гессера, сказала Светлана.
Взгляд у нее был недобрый, неподобающий светлой целительнице.
Гессер нервно дернул головой.
«Светлана, все очень и очень серьезно. В такой ситуации гораздо важнее наблюдать и получать информацию, чем устраивать магический Армагеддон».
Меня вдруг пробило нервной дрожью.
«Если только ты использовал Надю как живца...» — прошептал я, глядя на Гессера.
«Стоп!» — рявкнул шеф. «Опомнись, Городецкий, и трижды подумай, прежде чем выдвинуть такое обвинение».
Он поднял руки, демонстрируя мне ладони и одновременно снимая защиту. Теперь я видел все его заклинания, висевшие на пальцах. И я сглотнул. 6 заклинаний были известными мне боевыми, пусть и с особенностями, крайне интересными. 4 других были навешаны в явной спешке. 3 портала, настроенные на меня, Светлану и Надю, и саркофаг времен. Судя по всему, Гессер был готов эвакуировать нас и отправиться в вечное заточение вместе с нападавшими.
«Простите, Гессер», — сказал я.
«Ты что, полагаешь, угроза вашей дочери, с которой не смогли справиться мать и отец, высшие иные — это ерунда?» — спросил Гессер. «Ты всерьез полагаешь, что я мог бы уложить...» Он на миг запнулся. «Предателей, если с этим не справились вы вдвоем...» При вашей абсолютной слаженности.
«Мы наблюдали», — миролюбиво сказал Заволон.
Улыбнулся, внезапно ослепительно белозубо, как голливудский актер. В случае с актером, либо вообще с любым обычным человеком, все было бы понятно. Выдернул зубы настоящие, поставил искусственные. Но Заволон, конечно, просто их вырастил. Непонятно, правда, с чего он вдруг... озаботился внешностью. Раньше у него зубы были как зубы.
«Это я понял», — огрызнулся я. «Мы были готовы вмешаться», — продолжал Заволон. «Мы оба. Поверь, Антон, я не люблю, когда обижают моих сотрудников и превращают их в марионетки».
«Как это вообще могло произойти?» — начал я.
«Господа и товарищи», — внезапно сказал Гессер, — «команды зачистки и эксперты Инквизиции прибыли. Присутствующим осталось еще 35 минут сна. За это время территорию приберут и наложат ложные воспоминания. Предлагаю проследовать...»
«В мой офис», — внезапно сказал Заволон, усмехаясь. «Там и обсудим ситуацию. Мне неудобно, дорогой Гессер, все время приходить к вам и не иметь возможности проявить гостеприимство».
«Ты знаешь, что должен сделать», — без энтузиазма ответил Гессер.
«Во мне нет власти над вами», — Заволон вновь улыбнулся и развел руками. «Приглашаю вас в гости без злого умысла и помысла. Гарантирую защиту и безопасность. Свободный вход и выход». «Неприкосновенность физическую и духовную».
Он поднял ладонь, крошечный сгусток тьмы закружился над ней. «Хорошо», — сказал я. «Так, 35 минут». Я посмотрел на часы. «Надя, ты останешься. У вас еще будет физкультура и хор».
«Папа!»
— закричала Надя негодующе.
«Папа, ну хватит, ты шутишь?»
«Школа — это не шутка», — сказал я.
Украдкой посмотрел на присутствующих. Заволон искренне веселился. Светлана едва заметно улыбалась. Надя... Надя кипела. Гессер был серьезен. Лишь уголки губ дрогнули.
«Ты совершенно прав, Антон», — сказал шеф.
«Но нам потребуется выслушать рассказ твоей дочери, так что я снимаю ее с уроков».
«Спасибо, дядя Гессер», —
обрадованно сказала Надя и скорчила мне гримаску. Заволон встал, потянулся, придержал сползающую на бок спящую отличницу, рядом с которой сидел. Сказал,
«А ведь милая девчушка, если снять очки и сделать хорошую прическу, красавица выйдет. Как ее зовут, Надя?»
«Ее зовут... А пошел ты!» — возмущенно сказала Надя.
«Заволон, девочке лет 14», — заметила Светлана.
«Ну так пожалуйся на меня, Астахову», — хохотнул Заволон. «Для моего возраста что 14, что 94 — одинаково ничто. Да не бойся, не бойся, не собираюсь я соблазнять эту школоту.
Таких на пятачок дают пучок, если уж потребуется. Подумать всерьез, что Завулоном вдруг овладела половая озабоченность, да еще настолько, что он принялся вслух рассуждать о сексапильности Надиной одноклассницы, я никак не мог. Значит, валяет дурака. Либо кого-то провоцирует, либо от чего-то отвлекает. Увы, сейчас это не поймешь.
«Прошу вас».
Завулон взмахнул рукой, открывая портал. Тот был пижонским, открывался вслед за взмахом его руки и выглядел, как темно-серебристое зеркало с поблескивающими в глубине искрами.
«Тебя погубит страсть к дешевым эффектам», — буркнул Гессер, первым проходя в портал. «Если бы дешевым», — вздохнул Завулон, жестом предлагая пройти нам. «Ах, если бы...»
Я взял за руку дочь и шагнул в темное зеркало.